Венуша Башамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой, Всемогущий Божий, я благодарю Тебя, Боже, за милость Твою и за удивительный праздник Рош-Ашана, за праздник труб Божий, в котором мы сегодня находимся, Боже. Я прошу Тебя, благослови сегодня нас, для того, чтобы мы могли познать и понять, что есть трубный звук Твоего шафара, что есть понимание Твоего Нового года, Боже. За все Тебе честь и слава. Благослови интернет-соединение и наше общение. Пусть будет Боже святой. Во имя Иешуа Мессии просим, особенно плодотворным, в честь Твоего праздника. Окей. Итак, Рош-Ашана, желаем всем счастья, любви и тепла, и шалом алейхим на тысячи лет, шалом алейхим на тысячу зим, будем хранимы от тысячи бед, шалом алейхим на Рош-Ашана, шалом алейхим. Окей. Итак, мы с вами двигаемся к коронации царя. Коронация царя, как мы с вами говорили уже прошлое служение, это момент, а вот, кстати, давайте поговорим коротенько. Я бы хотел узнать, что вы взяли с предыдущего нашего занятия, когда мы говорили о коронации царя? Является ли Бог царем Вселенной? Если является, то зачем его короновать? Ну, кого мы сегодня еще абсолютно не трогали? А не трогали мы сегодня... Алла, тебя мы не трогали сегодня. И Сашу еще не трогали, вот.
Меня трогали.
А я имею в виду Айгензейр, Аллу. Я забыл вас теперь двое тут.
Ясно.
Ты у нас редкий гость. Что?
Коронация какого царя? Я не совсем поняла.
Понятно. Тебя не было на прошлом занятии, значит.
Только мне было. Раньше не было.
Да. Коронация царя, коронация Бога, коронация Машеха. Его царство. Когда мы трубим шафар, мы говорили с вами в прошлый раз о том, что всякий раз, когда трубит труба, звучит шафар, особенно первого тишрея, провозглашается коронация царя. Да, это прощение, это юбилейный год, это прощение, возвращение к своим истокам, возвращение к своим наделам, можно так сказать. Да? То есть, если человек продал, пропил там или еще как-то, все возвращалось. Но это в первую очередь звучит труба, когда мы провозглашаем царство великого Бога здесь, на земле. Царство Его в наших сердцах, царство Его в наших домах. Его царство, а не наше царство. Так вот, естественный мой вопрос. Зачем нам короновать царя, владыку вселенной, когда он и так является царем вселенной? В чем дело? В чем отличие этого праздника? Ну, хорошо, думайте на здоровье. Я не знаю, кого спросить. Вот. Ну, Аня, мы все время натыкаемся на тебя, потому как ты рядом с Аллой. В чем смысл вообще всего этого? Тишина среди бегущих, первых нет и отстающих. Но тогда, Саш, ты. Ведь Бог является и так, и сяк царем. Чем мы его тут коронуем?
Я не знаю. Вопрос как-то неожиданный для меня.
Неожиданный? Ну, я пытаюсь как бы вас привести к тому, чтобы вы не просто слушали, да? Они немножко проанализировали сам момент. Но это же не глупость какая-то, если в Писании написано. Да будет у вас праздник труб, такого седьмого месяца, первого числа. И дальше написано, никакой работы не делайте. И пусть это будет у вас великий праздник. И под текстом во многих местах из Писания написано о том, что мы в этот момент коронуем царя. мы делаем кидуш Ашем. Кидуш – это восхваление, вознесение царя. Зачем нам это нужно, если он и так является царем?
По моим наблюдениям,
да,
желание иметь царя заложено в самой человеческой природе. Если мы не коронуем одного, то мы так или иначе коронуем другого. Поэтому лучше уж короновать Бога, чем кого-то еще. Но я в этом вопросе не понимаю. Лучше вы мне разъясните.
Окей, хорошо. Ну, Ал, Князева, помоги мне, пожалуйста. Человек я простой, и вот мы с Сашей никак этот вопрос понять не можем. Зачем нам короновать царя? Зачем нам его? Ну, он и так царь. Он и так владыка Вселенной.
Да.
Так. Ну, так и.
Дай подумать. Сижу и думаю.
Ну, хорошо. Я не знаю, кого еще спросить тогда.
Как верующие люди, для нас Иешуа, ну, является Господом Богом, и ему принадлежит вся власть, а тот, кто имеет власть, тот достоин всяческого поклонения, достоин всяческой славы, и человека этого всегда коронуют. То есть возвеличивают его святое имя, и каждый пытается привнести какую-то, показать свою любовь. То есть, ну, поклоняемся мы ему, значит, а поклоняемся мы тому, кого мы почитаем, кого мы превозносим, кого мы любим, кого мы слушаем, кто является для нас авторитетом.
Я никак поймать мысль твою не могу. Я ж тебе повторяю, я человек простой. Я не понимаю, зачем короновать того, кто и так является царем.
А чтобы все видели народы.
А? Чтобы все видели.
Чтобы все видели народы, и чтобы все почитали, и понимали, что только благодаря его любви мы живем, благодаря его жертве мы живем, и мы должны быть благодарны ему.
Да нет, подожди, Алла, благодарность – это уже когда что-то в твоей жизни произошло, и ты благодарна Творцу, или благодарна мне, или благодарна Васе, или Грише, или, или Веронике, или Диворе, или еще не знаю кому. Ты благодарность являешь тому, кто тебе что-то сделал.
Так он мне много сделал.
Так я, подожди, я человек простой, я не верю тебе, понимаешь? Потому что, ну, верю и не верю. А я хочу понять, зачем короновать того, ведь праздник труп – это коронация царя. Это возвращение Машеха. А как оно может быть, это возвращение Машеха, без того, что мы его как бы приглашаем? Вот у меня вот этот момент, ну, никак не понятен. На самом деле я битый час в прошлый раз пытался с разных сторон объяснить, почему мы это делаем. И вот теперь пытаюсь из вас это вытянуть.
Меня не было, вот в чем беда.
Ну, это не беда. Ты сегодня есть, поэтому мы сегодня все равно этот момент вытянем.
Вытянем.
Мы его обязательно вытянем, потому что без этого, ну, нет этого праздника, его как бы не существует, понимаете? Его не существует для каждого человека, он существует для тех, кто понимает только, зачем короновать царя. А для тех, кто не понимает, зачем его короновать, он не существует, потому что нету никакого смысла тогда в этом празднике. Если Творец и так является... Смотрите, у нас есть, допустим, в стране наша королева Ангела Меркель, да? Зачем нам ее еще раз короновать, если она и так королева? Ну, президент страны, Путин и так далее, и так далее. В каждой стране свой. Есть перевыборы, и все голосуют. 4 года или там сколько лет нужно. Отцарствовал, а теперь вот снова будем голосовать. Хотим выберем, хотим не выберем. Потому что, смотрите, дорогие мои, дело в том, что само значение слова «царь», да, оно у нас сегодня извращено в нашем понимании. Допустим, Саддам Хусейн в свое время, да, завоевал Кувейт. Но он не является царем этого народа, потому что он его завоевал. Понимаете?
Угу.
Народ должен его провозгласить. Это не диктатор. То, что сегодня мы понимаем под царством, да, это диктатор, который диктует что-то, да, а мы хотим или не хотим, мы должны делать. Ведь мы стоим все время перед выбором, родные. Перед выбором, вот благословение, вот проклятие, вот святость, вот несвятость, вот праведность, вот неправедность. И мы все время стоим перед выбором. И Бог сказал, выбери жизнь. Хотя предлагаю тебе, вот чтобы ты видел, вот это жизнь, а вот это смерть. И вот тут вот начинается вот этот вот интересный момент, который называется Кидуш Ашем. Кидуш – это вознесение Творца, это то, что ты говорила, Алла. Так вот, смотрите, Бог наш, Он не диктатор. Поэтому, как бы раз в году проходят выборы, в которых мы выбираем, коронуем, как угодно это можно сказать, свои себе царя. И у нас это вот, вот есть специальное время на то. И это время Рош ха-Шана. В это время мы коронуем царя. В это время мы провозглашаем царя, любящего царя, который не является диктатором. Еще раз, понимаете момент вот этот вот? Он не является диктатором, он не является тем, который купил эти выборы или завоевал эту страну, и мы стоим перед безысходностью выполнять, не выполнять его заповеди. Мы сами его выбираем. И это время и является Рош ха-Шана. Почему она называется голова года? Рош ха-Шана. Голова года. Вы понимаете, что голова отвечает буквально за все. Куда пошли ноги, что делают руки. Говорят, есть поговорка, дурная голова рукам покоя не дает. Есть люди, у которых в жизни все сыпется и валится только потому, что у них с головой проблема.
Ногам покоя не дает.
Ногам покоя не дает, рукам покоя не дает, семье своей покоя не дает и так далее. Проблемы все в голове. Поэтому это голова года, когда мы в своей жизни провозглашаем царя, то есть головой, он будет глава. Для чего мы, допустим, вот это же все символы, то, что стоит на столе. Гранаты, финики, виноград, вот все такое сладкое, чтобы сладость на устах стояла. Почему мы едим голову рыбы? Чтобы быть головою, а не хвостом. И мы провозглашаем головою в своем, это время, когда в духовном мире все это происходит. Теперь вот такой вот вопрос. Смотрите, скажите мне, пожалуйста, Бог живет во времени или вне времени?
Вне.
Вне. Все согласны, что Бог живет вне времени? Тишина среди бегущих. Первых нет и отстающих. Кто-нибудь скажите еще, вне времени или во времени?
Вне времени.
Вне времени. Не бойтесь, поактивнее действуйте, чтобы я знал, что вы тут рядом со мной, что вы не на кухню ушли в это время. А не едите как раз сладкие булочки.
Уже поздно кушать.
Я как раз туда вышла.
Я как раз туда вышла.
Спасибо. Извините.
Ну так я ж тут раз...
Я ж тут
разрываюсь, специально хочу вам объяснить некоторые духовные вещи, с которыми вы потом, вам будет легче, поверьте, вам легче будет ходить пред лицом Творца, вам легче будет решать какие-то свои проблемные вопросы. У нас же проблем миллион. Но если не миллион, так 1 100 000. Или 999 000 и так далее. Понимание этих вещей поможет нам более реализировать вот этот вот момент самого праздника и хождение дальше, потому что седьмой месяц, этот месяц, он весь в праздниках. И там есть определенный смысл во всем этом. Смотрите, в духовном мире, в духовном вымере времени нету. То есть ангелы, все демоны, бесы и так далее, они живут вне времени. Во времени, по определению, по-моему, Эйнштейна, да, это живет только материальный мир. А мы являемся, вот мы живем и выражением, и отражением времени в духовном мире является человек. Смотрите, мы приближаемся к центру. Отражением и выражением времени является человек. Это мы здесь выражаем временные сроки. Да, Бог сказал, отсчитайте себе. Откуда отсчитать себе?
От рождения.
От первого месяца. А когда первый месяц у вас? Весна. Весной что произошло? Выход товарищей евреев из Египта. Во, пусть будет у вас это первый месяц. Назовите его как хотите. Ну, назвали сначала его Авив, потом назвали его Нисан, вавилонским названием. От того, как назвали, собственно, ничего не меняется. Суть то, что это мы отсчитываем время. И в этот момент, когда мы отсчитываем время, первый месяц, второй месяц, третий месяц, четвертый месяц, пятый месяц, шестой месяц, Бог, наступил седьмой месяц. Мы должны протрубить шофар и провозгласить господство царя в нашей жизни. Его господство в нашей жизни. На всю, на весь этот духовный мир. То есть ангелы, бесы, демоны, все, что там не есть в этом духовном мире. Теперь мне скажите, какая работа у сатаны? Ну, не знаю, кого спросить тогда же. Денис, какая работа у сатаны? Сатан, у него есть определенные обязанности в духовном мире, и он четко их исполняет. Он работает, он не лентяничает, трудится с утра до ночи. Написано, что 24 часа в сутки вокруг нас крутится, как рыкающий лев. Денис, быстро говори. У меня такое ощущение, что тут одна Алла Князева все.
А я считаю, что работа сатаны делать беспорядок, делать все перечеркивать то, что Господь нам дает.
Ну, Алла, это ты сама придумала.
Нет.
Если бы у него такая работа была, его бы уже тут и не было бы. Пожалуйста.
Его работа все перечеркивать, нагнетать всякую гадость, забирать у Господа души. Души себе вербует.
Души себе вербует. Хорошо. Есть еще мнение?
Соблазнять человека на все.
Чего-чего?
Соблазнять человека на все.
Соблазнять человека, уводить его от цели. Еще какая его основная работа?
Я думаю, он лжец.
Ну, хорошо.
Если он человека обманул, все, так. Человек готов.
Если там он человека обманул.
Дальше просто процесс. Разрушение и всего на свете. Он пришел украсть, убить и погубить. И я думаю, его, вот он только обманул кого-нибудь, все, человек готов.
Но вы мне скажите, ведь он слуга Бога. И его работа здесь на земле, вот это я у вас спрашиваю. Вы говорите детали, основная цель его. Вот, допустим, есть царь, и у царя есть слуги. Каждый выполняет свою работу. Один, допустим, министр внутренних дел, другой министр культурных дел, другой завхоз там и так далее. Каждый выполняет свою работу.
Господь-то его сбросил с небес.
Ну, сбросил, хорошо. Вот он приходит, судя по Иова. Что он делает?
Гадости.
Ну подождите, гадости. Он приходит и говорит конкретные вещи Богу про Иова. Что он говорит ему?
Он говорит, что вот любить не надо.
Алла! Алла, ну что ты мне эту теологию христианскую?
Если он слуга Бога,
так,
то через него, так скажем, у нас идут испытания в вере. Верны ли мы Богу?
Да, ну я понимаю. Судя по книге Иова, вот Оля Матлага, пожалуйста, скажи нам, пожалуйста. Судя по... Вот он приходит, и что он там говорит про Иова? Он же не врет, он же правду говорит. Ну, кто так не...
Ну, он сказал, что да, он хороший, но все это дал ему ты.
Да.
Если ты заберешь, то будет ли он таким хорошим? То есть он против, как бы, он опровергает слова Бога, получается.
Он практически прокурор, понимаете? Он обвинитель.
Осуждает.
Но этот обвинитель не может говорить неправду там на суде. В зале заседаний, вы понимаете? Потому что Бог и так все знает. Он не может обманывать Бога. Он говорит только правду. Там на суде перед Богом. Он говорит, вот этот товарищ Иов, да, или товарищ Алла Князева. И он говорит, смотри, вот они, ошибки налицо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Готово. И Бог говорит, да, понимаю. Есть такое дело. А таки же она уже исправилась, таки уже она покаялась, у нее есть кровь Мессии Иешуа и так далее. Вы понимаете, его работа, он обвинитель. Теперь смотрите, существует день, который мы называем Рош Ашана или праздник труб. Звучит труба. И Сатан, вот теперь смотрите, 100% знает, что это его. Может быть, последний звонок. Потому что трубный звук оповещает приход Машеха. И он не знает полноту времен. Точно так же, как и мы не знаем полноту времен. Мы только знаем точные времена и сроки, в которые нам нужно что-то делать для того, чтобы он пришел. Когда звучит шофар, это означает, мы приближаем время приближения Машеха, потому что мы коронуем его в наших жизнях и так далее. Почему написано, что пока вы все оставляют дом ваш пуст, пока не воскликнете «Благословен Господь во имя грядущего, не приду». То есть он ждет, когда его народ провозгласит «Барух Аба Бешем Адонай». Благословен Господь во имя грядущего. Но это же праздник Рош Ашана. Это же четкое время, которое нам установлено, в котором мы в единстве должны сделать что-то. Вот теперь смотрите. Есть вещи, которые производят действие в наших родных, в наших близких. Даже независимо от того, происходит это явно или происходит это в тайне? Помните, в прошлый раз мы с вами говорили, пожертвование, которое приносится, когда человек даже не знает, кому эти деньги идут, и тот, который получает это благословение, тоже не знает, откуда он пришел. Суть заключается в том, что все произошло в тайне. То есть я, когда кого-то благословляю, это уже невольно как-то возникает момент, да? Ну вот, знай, кому ты обязан вот этим благословением. Правильно? И мы часто, когда делаем что-то хорошее, мы хотим, чтобы люди знали об этом. И мы говорим, вот, слушай, я пожертвовал столько-то, да? Или вот некоторые это прикрывают даже свидетельством того, что вот руку тянет, разрешите, я засвидетельствую сегодня. На самом деле, где-то есть момент, который мы даже сами не признаемся, когда мы выходим, мы немножко себя превозносим. И говорим, вот какие мы хорошие, вот какие мы правильные и так далее. Есть моменты, когда человек делает то, что никто вообще не знает. И никто вообще не слышит. Но это производит реакцию. Я приведу вам сейчас пример. В в концлагере в Освенцине. Был такой случай. А, стоп, это был не Освенцин, это был другой какой-то лагерь. Я в журнале в каком-то сейчас читал. Вот мне в голову вспомнилась эта мысль, чтобы более ясно нам понять, что такое коронация царя. Смотрите. Союзники уже окружили эту часть. И, в принципе, вопрос... часов или даже дней оставался. Может быть, день, может быть, там, после обеда или так далее. И союзники заходят, и фашистские власти, оккупационные власти сдают свои полномочия, и все те, которые в этом концентрационном лагере находятся, кого еще не успели убить, задушить и так далее, получают свободу. И вот начальник концентрационного лагеря вызывает человека, еврея, специально, чтобы проверить его веру. И он говорит ему: я внимательно следил за тобой все это время. И даже специально давал тебе возможность выжить. Ради одного момента. Вот сейчас. Все, что ты делал, ты знал, что Бог все равно благословит, защитит тебя, и поэтому ты, допустим, там свинину не ел, или еще, хотя Тора разрешает эти вещи, когда на кону стоит смерть, на кону стоит жизнь. Потому что, помните, предлагаю тебе жизнь или смерть. Жизнь – это в первую очередь. Ты обязан жить, ты должен выполнить свое предназначение, призвание, избрание. И он ему говорит: вот я бы хотел увидеть твою настоящую веру. И я тебе сейчас говорю, если ты сейчас съешь эту свинину, да, ты останешься жив. А если не съешь, я прямо сейчас тебя застрелю. И он отказался. И тот его застрелил. Потом зашли союзные войска, многих выпустили, кто-то уехал, кто-то выжил, кто-то не выжил. Судьба у всех по-разному сложилась. Но когда жена узнала про этот случай, она сильно обозлилась. Я даже не могу сказать обозлилась, огорчилось сердце ее. Почему Ашем не спас ее мужа? Ведь он ради его постановлений отдал свою жизнь. Почему нельзя было? И она потом, переехав в Эрец-Исраэль, вообще перестала изучать Тору и так научила своих детей. И дети выросли атеистами, евреями. И если вы знаете, да, единственное место в Эрец-Исраэль, где можно купить свинину, это Тель-Авив. Вот там единственное есть такое место, где как бы это позволено для тех, которые, ну, хотят это есть и так далее. И вот он поехал туда и стоял там в очереди, чтобы купить этот кусок мяса. И вдруг в его памяти всплыл этот случай. И он вдруг подумал: Боже мой, мой дед когда-то отдал жизнь за то, чтобы не есть это мясо, да? А я буду есть его. Абсолютно атеистический человек. Он развернулся и ушел. И после этого внутри у него загорелось желание изучать Писание. И это один из серьезнейших сегодня учителей иудаизма. Вы представляете? А что я хотел сказать? Смотрите, то, что он сделал там тогда в концлагере, да? Оно было как бы тайным. Кто видел, кроме Творца? Но действие происходило уже в поколениях. Мы иногда почему-то хотим, чтобы все это произошло вот сейчас и мгновенно. Но когда мы делаем кидуш Ашем, когда мы коронуем царя, и когда мы жертвуем чем-то для него, это обязательно отдастся определенным эхом. Смотрите, каждый раз, когда мы хотим выполнить какую-то заповедь Божью, 100% это называется кидуш Ашем. Превознести имя Творца. И все равно знает об этом кто-то, не знает об этом кто-то. Ты сделал доброе дело. Ты вошел в святость. Но это обязательно отразится. Это обязательно будет иметь место. Смотрите, мы живем в этом мире. Мы живем на этой земле. И нас окружает огромный духовный мир. Различных планет, звезд и так далее. То есть огромный духовный мир, в котором царствует сам Владыка, Царь царей, наш Бог. Но мы здесь, на земле, влияем на этих самых ангелов. Либо они появляются, либо они исчезают. Либо в этом духовном мире, когда мы что-то правильно делаем, да, либо бесы начинают действовать, либо, то есть мы являемся мерилом всего и источником вот этих вот жизнедеятельности. Либо мы проталкиваем жизнь, либо мы проталкиваем смерть. Всякий раз, когда мы возвышаем царя, когда мы провозглашаем царя в нашей жизни, Бога, мы делаем в духовном мире, вы даже не представляете, что творится. Полчища ангелов высвобождаются. Ну, тому масса примеров. Даже многие, наверное, не задумываются о том, что такое наши деньги. Казалось бы, ну это наши деньги, ну там, для того, чтобы община как-то существовала, для того, чтобы можно было снимать помещение, где мы могли собираться. Не в этом суть. Суть в том, что это повеление Творца. И в этот момент, когда мы высвобождаем даже вот эту десятину, или просто приходим на собрание в шаббат, или когда мы делаем просто кидуш, высвобождается мощная сила. Это мы являемся мерилом того, сколько жизни будет на земле. Сколько любви будет на земле. Сколько добрых дел будет на земле. Потому что каждый раз, когда мы это делаем, в духовном мире высвобождается в 30, 60 и 100 крат. Это принцип этого мира. Так он устроен. И мы просто должны это знать, как это все, что происходит в этом духовном мире, когда мы высвобождаем. Теперь смотрите, есть это кидуш Ашем, когда мы провозглашаем его царство. Теперь хилул, пустота. Вот то, что мы с вами говорили о концлагерях и так далее, это крайняя ситуация. Не дай Бог нам попасть туда. Не дай Бог, чтобы наши дети болели. Не дай Бог, чтобы мы были без работы. Не дай Бог, чтобы в нашей жизни не было счастья. Не дай Бог, не приведи Господь. Слышите? Но иногда в нашей жизни происходит вот этот хилюль. То есть это пустота. Там, где нет Бога. Ведь на самом деле, если мы посмотрим в концлагерь, все, что там происходило, там нет Бога. Он сокрыл свое лицо и ушел. Как бы отпустил. И вот это называется хилюль, хилуль Ашем. И вот в этой пустоте, вы же понимаете, что любая пустота, она обязательно, святое место пусто не бывает. Она обязательно чем-то заполняется. И вот в этот момент, когда в твоей жизни абсолютная пустота, как бы, его нету, ты молишься, что-то делаешь, ничего не происходит. Да сколько можно, Боже, да я уже как бы отчаялся на это дело. Тут мне недавно одна сестра позвонила и сказала, ну сколько уже можно, меня замучили эти дети. Их трое, то один плачет, то другой плачет, то третий плачет. То один болеет, то другой выздоровел, третий начинает болеть. И постоянно то они между собой дерутся, то еще что такое. Ну хоть продых, хоть капельку продыха, хоть немножко вздохнуть, Боже, дай хоть мне. Ты понимаете, иногда вот такое бывает, да, что ну совсем денег нету, и совсем жить не на что. Или ну совсем какая-то беда, когда ты в полном одиночестве, и ты не знаешь, как сражаться с этим одиночеством. Это называется хилуль Ашем, пустота. Опять то же самое, смотрите. Чем мы заполним эту пустоту? И вот мы начинаем наперекор всему, всему злу, всех своих пониманий, всего того, что тебе шепчет, мы вдруг начинаем сверхъестественно заполнять эту пустоту Божьей славой. Мы можем заполнить любую пустоту Божьей силой. Не осуждением, не своими замысловатыми какими-то умными речами невозможно ничего сделать. Это наши молитвы и исполнение того, что здесь написано. Мы сейчас стоим с вами перед второй день уже праздника Рош ха-Шана, и читается связывание Ицхака. Авраам, время у нас тут есть, нету? Нету, ровно 9 уже, да? Жалко. Но во второй день читается, 10 минут дайте мне, пожалуйста, и мы закончим. 22 глава обязательно читается. И было после всех происшествий, Бог искушал Авраама. То есть Бог, смотрите, Авраам находится в молитве. Авраам находится в его присутствии. Что еще человеку, казалось бы, надо? Авраам для этого сделал много. Если вы помните, первый человек на земле, который был, это был Адам. Тот, который был в его присутствии. Тот, который понимал, что такое кидуш ашем. И тем не менее, его ошибка и так далее, как угодно там можно говорить, начал отходить. Но это был первый человек, который все видел. Теперь есть второй человек, Авраам, который не был в таком присутствии, как Адам. Но в то время, во время Авраама, появляется на исторической сцене еще один человек. Может быть, вы помните, был такой царь Нимра, очень харизматичный лидер, который поднял народ для строительства Вавилонской башни. Он уговорил их, и он стал богом для этих людей. Он провозгласил практически себя богом. В это же время живет Авраам. Мидраши говорят, что была встреча у Нимрода с Авраамом. Вы помните, где жил Авраам? В Уре Халдейском. Потом пошел в Харан. Но вся эта часть была под царствованием этого самого Нимрода. То есть он находился в его государстве. И когда Авраам разбил там всех этих идолов, которых отец его продавал, у него была встреча с Нимродом. Многие считают эту за сказку, как или иначе, но самое главное, нам цвет оттуда весь выйдет. А цвет такой, что этот Нимрод бросил его в печку только по одной простой причине, потому что он никак не соглашался провозгласить его Богом. Это был тот же самый концлагерь, что Гитлер, что Нимрод. Это все одна компания, которая все время противостоит Творцу. И после этого, после того, как он не сгорел в этой печке, Авраам продолжал идти и служить. Смотрите, чем отличается Авраам от Адама? Авраам постоянно служил. И вот тут вот, смотрите, ловите откровение сейчас. Служение близким, служение людям Бог считает выше, нежели жаждой общение с Творцом. Почему? Смотрите, у Авраама всегда есть вот этот вот момент, в котором он ищет Творца, но в то же самое время, когда он видит людей, которые нуждаются, он идет мгновенно туда, где есть нужда. Помните, Авраам молится. Что прервало его молитву? Он увидел трех путников. Он не знал, что это ангелы. И мидраши говорят, что они одеты были вообще в рабскую одежду. Он бросает молитву и бежит навстречу этим людям. Приглашает их себе, накрывает им на стол и просит у них только одного. Чтобы они сделали кидуш ашем. Чтобы они просто благословили Бога. ему больше ничего не надо. Вот повторите вот эту молитву, и больше как бы ничего не надо. То есть отсюда наши мудрецы берут вывод, что для Авраама и его понимание в его сердце было очень важно служить другим людям. А Иешуа и говорит, и вторит ему в этом. Если ты любишь Господа и не любишь ближнего, то ты брат лукав. Вот еще один есть кидуш Ашем. Как только ты начинаешь служить ближнему, то, что есть уже в твоем сердце, те переживания, тот опыт с Богом, мы обязаны передавать его нашим близким, родным и так далее. Понятно, если они не принимают, как ты передашь. Но у некоторых просто нету желания даже это делать. Я вот молюсь Богу, и как бы оставьте меня в покое. Так вот начинается кидуш, когда Авраам берет своего сына, идет 3 дня от Бершевы до Иерушалаема, там где-то 50-60 километров. Он 3 дня идет пешком по этой жаре, все эти переживания. Наконец он приходит на эту гору, связывает Ицхака, ложит его на жертвенник, поднимает нож и готов убить своего собственного сына. Только для того, чтобы сделать кидуш Ашем. И после этого Бог, видя его сердце, сказал: Авраам, достаточно. Ангел спустился с небес. Дали другую жертву, там баран в кушерях затесался. И у него были большие длинные рога, которыми затесался. Этот рог и стал тем самым шофаром, в который дудят, провозглашают и коронуют царя. Вы обратите внимание, это не серебряные трубы, это не саксофон, это обыкновенный бараний рог, который у входа узенький, а у выхода огромный. То есть твой путь, он начинается с трудностей, но потом выходит в бесконечность. Возможности становятся бесконечными. Мы должны понять одну вещь, что мы перед Творцом все уникальные, но это не означает, что я лучше кого-то. Ты не лучше кого-то, а то просто такого, как ты, больше нет. Я вчера пытался в наших вложить эту мысль, чтобы освободиться от страхов, освободиться, потому что эти страхи не дают нам возможности слышать вот этот звук шафара. Они не дают нам возможности повиноваться, входить в эту святость, высвобождать эту невероятную силу в духовном мире. Все блокируется, как только есть страх. У Авраама тоже был страх потерять своего собственного сына. Но он преодолел этот страх, уверенный в том, что Бог предлагает всегда только жизнь. И если эта жизнь называется принести в жертву своего сына, значит это так и есть. Значит жертвоприношение будет обязательно жизнью. Иешуа на Голгофе что делает? Смотрите. Ведь он входит сам на эту жертву, сходит на этот жертвенник, его разрывают на части, а он говорит: прости их, отче, ибо не ведают, что творят. И он прекрасно понимает, что его смерть принесет жизнь. Наша смерть, когда мы освобождаемся от всяких страхов, становимся абсолютно свободными, такими, какие мы есть. И мы должны делать ровно столько, сколько предназначил нам Бог, и сколько потенциала Он в нас вложил. И других таких нет, и больше не будет. Каждый из нас уникален. Каждый из нас особенно уникальный человек, и не просто так мы живем на этой земле. А мы, имея вот этот огромный потенциал внутри себя, когда мы его раскрываем, мы раскрываем Творца здесь на земле. Мы высвобождаем тучи ангелов, которые начинают действовать. Поэтому все равно, сколько ты сделал ошибок, все равно, как ты шел. Праздник Рош ха-Шана говорит о том, чтобы мы высвободились, чтобы мы провозгласили, короновали царя и стали головою, а не хвостом, чтобы мы могли высвободить. Впереди нас 10 дней, 10 дней покаяния. И в Йом-Кипур прозвучит снова, но это будет последняя труба. Когда мы будем записываться в книгу жизни. А эта книга жизни у нас тут в голове, в наших мозгах. Что ты запишешь? Как... Помните, мы с вами говорили, что все мысли, которые приходят в наш разум, они материализуются. Потом дают определенный плод, и это все рассылается через централизацию нашего сердца. То есть в сердце есть тоже мозг, который принимает сигнал от головного мозга. И это страх, либо радость, либо жизнь, либо смерть. И потом сердце начинает работать в сбой. Но это все передается в нашу душу, потому что душа наша в крови. И все это начинает циклировать по всему нашему телу. Суть заключается, стань головою, а не хвостом. Ты должен быть, обязан быть человеком, через который идет мир, любовь, жизнь, тепло, свет. И в первую очередь мы отвечаем за то, чтобы нам вернуться к себе и стать тем, кем я есть. Возвращение к себе, вот эти 10 дней, они уникальны. Дело в том, что за эти 10 дней можно сделать больше, чем потом за целый год. Я не говорю, что в другое время невозможно изменение характера. Но эти 10 дней, они потрясающие. В эти 10 дней ты можешь сделать гораздо больше, потому что Господь официально царствует весь этот месяц. И в Рош ха-Шана мы звучим, трубим шофар и провозглашаем Его царство. Как народ, который сам избирает себе царя, как народ, который сам провозглашает это царство над всем этим миром. То есть Бог избрал еврейский народ, и Бог избрал каждого, кто сегодня через Иешуа Машиаха приходит. Для чего? Чтобы мы провозглашали Его царство. Мы избраны, помните, царственное священство. Что это такое? Мы дети царя, которые провозглашают Его царство. И так Его царство пусть будет над этой землей, пусть будет над каждым городом, пусть будет над каждой страной, пусть будет над каждой семьей, над каждым домом, над каждой душой. Боже, прошу Тебя, благослови каждого из нас просто особенным пониманием этих серьезных дней трепета, Боже. Времени до Йом-Кипур, когда прозвучит последняя труба, Боже Святой, я молю Тебя, пусть это откровение войдет в наше сердце, чтобы мы действительно провозгласили Его царство в нашей жизни и произошли эти мощные изменения, трансформация в нашем мозге, в нашей душе и понимание того, что мы творим в этом духовном мире. Может быть, Боже, мы даже и не видим этого, но для нас самое важное – провозгласить Тебя, короновать Тебя, сделать Кидуш Ашем. В любой пустоте заполнить тобой. Все заполнить тобою. Поэтому мы благословляем Твое святое имя. Благословляем Твои святые небеса. Благословляем Твое сердце, видение, Слово Твое, жизнь, которая сходит с небес. Благословляем Твое благословение. Благословляем Твои святые небеса, Твоих ангелов. Мы благословляем сердце Твое, которое стучит для того, чтобы... Наше сердце звучало в унисон с Тобой, Боже. Дай нам войти в эту потрясающую музыкальную премьеру, Боже, в которой будет свет, любовь и жизнь, Боже. Дай нам спеть эту новую песню, Боже, в которой будет Твоя слава и жизнь, которая даст нам возможность, Боже, просто литься и разливаться по всему этому миру, как вода. Разливаться, Боже, и орошать эту пустыню. Заполнять эту пустоту, Боже, Твоей красотой. Каждому, Боже, Ты из нас дал этот талант, Боже. Кто-то музыкант, кто-то архитектор, кто-то еще что-то. Боже, помоги нам найти себя и заполнить все эти пустоты Тобой, Боже. За все Тебе честь и слава, великий святой, всемогущий Бог неба и земли. Рош ха-Шана.
Амен.
Шана Тува, дорогие. Амин.